Кредиты. Даром за амбаром. Николай Фоменко. Поговорим об иностранных кредитах. Как вы понимаете, весь разговор начался у нас с иностранных инвестиций. И еще в начале книги говорилось, что лишь злонамеренные фальсификаторы путают иностранные инвестиции и иностранные кредиты. Инвестиции в нашу экономику, вообще говоря, невозможны. Она не даст той прибыли, как экономики других стран мира. Но кредиты мы взять можем, ведь за их прибыльность для кредитора отвечает страна в целом. Так какова же должна быть кредитная политика нашего будущего правительства Восточной Европы и Северной Азии? Давать кредиты западные страны на самом деле любят, хотя порой кажется, что их приходится уламывать. Но банкиры давно отработали простую схему. В слаборазвитую страну вбрасывается кредит. Он разворовывается, и спустя короткое время эти средства уже лежат на счетах местных правителей в тех же банках, которые давали кредит. Фактически эти правители получают только откат от мошеннической комбинации, а банки ничего не теряют. Чем продажнее и некомпетентнее местная элита, тем лучше. В свое время для такой прокрутки 15 миллиардов долларов через Нигерию хватило одного года. Деньги исчезли, долг же висит по сю пору, и для оплаты процентов уже работают нигерийцы, которые в момент выдачи кредита еще не родились. Для лучшего понимания действительно правильной кредитной политики я приведу обширную цитату из статьи Ю.И. Мухина, редактора газеты «Дуэль», известного публициста, пишущего на исторические, экономические и политические темы. Немаловажно, что, имея техническое образование и опыт инженерной деятельности, ему пришлось поработать и практическим экономистом, осуществляя внутреннюю и внешнюю торговлю продукцией крупнейшего советского ферросплавного комбината. Его подбор исторических примеров для аргументации своих взглядов можно без преувеличения считать образцовым. Итак, цитата. «Сегодня, если посмотреть ТВ и почитать желтую прессу, то создается впечатление, что нет ничего желаннее для режимов СНГ, чем западный кредит. Мысль ухватить на халяву деньги становится главной для мерзавцев в правительстве и отходит на задний план абсолютно все составляющие элементы кредитной политики. Когда кредит берется и зачем, под какие условия, что он представляет собой в экономическом плане, когда и чем он выгоден и кому выгоден? Это интересные вопросы, и я хотел бы их рассмотреть на примере кредита, который брало наше государство в 1939 году у фашистской Германии. В момент перестройки про этот кредит забыли и стали вспоминать только последовавшие за ним торговые соглашения с Германией, причем так, как будто Гитлер обманул Сталина, и тот накануне войны по дурости снабжал Германию стратегическим сырьем. Правда, сегодня, когда уже довольно многим стало понятно, что сотворили со страной подонки-демократы, о Сталине стараются вспоминать реже. Не вспоминают уже и о торговле между СССР и Германией накануне войны. Давайте вспомним об этом кредите и об основах кредитования вообще. Кредит – долг, и с экономической точки зрения он целесообразен только в крайне вынужденных обстоятельствах, поскольку возвращать его надо с процентами. Такие обстоятельства возникают только тогда, когда резко и срочно не хватает той продукции, что производит страна, когда немедленно нужно к рабочим рукам собственных рабочих подключить рабочие руки рабочих из других стран. А это случается только во время подготовки к войне, во время войны и после войны, особенно когда часть своих рабочих находится в армии и когда часть их уже погибла. Кредит – это задействование в своей экономике рабочих рук из других стран. Конец цитаты. Надо ли что-то в этой цитате пояснять? Разве что в деталях. Я думаю, что после войны такой срочности нет, если нет угрозы новой. Острая нужда в кредитах возникает перед войной. Но общая идея понятна. Кредит придется отдавать, причем с процентами. То есть для возврата кредита все равно придется продавать какую-то часть народного достояния. Берешь на время, отдаешь навсегда. И если уж без этого нельзя обойтись, лучше сначала продать, потом на эти деньги уже и покупать. Не будет дополнительного расхода национального достояния на оплату процентов. Другое дело, если нужно сейчас, а через 3 года уже будет поздно. Тогда можно влезть и в долг. Если погибнешь, отдавать не надо. Если выстоишь, то сможешь и отдать за счет врага. И мне кажется излишне мягким выражение, что такие составляющие кредита, как зачем он берется и так далее, просто отходят на задний план. Они, конечно, не отходят, а искусственно, жульнически отодвигаются. Ведь зачем в послевоенной истории брались кредиты? Они позволяли решить личные проблемы людей, которые находились в это время у власти. В самом лучшем случае такой проблемой было прикрытие провалов в экономике и повышение личного рейтинга в глазах общественности. Отдавать же кредиты и проценты по ним придется народу, и отдуваться за связанное с этим падение жизненного уровня придется совсем другим правителям и чиновникам уже в 3-м тысячелетии. В российский же период эти кредиты просто разворовывались, потому что использовались они через частные банки, и не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, по какому принципу подбирались банки для операций с этими средствами. Мы уже говорили, что в истории России ситуация с внешними кредитами не нова. У нас уже был случай, когда российское правительство набрало долгов в основном во Франции и Англии, и именно эти займы в значительной степени отягчили финансовую ситуацию в начале века, что во многом и привело к революциям 1905 и 1917 годов. Стоит ли упоминать, что найти следы тех займов вскоре после их получения было уже невозможно, и что попытки возвращения займов и процентов по ним производятся и сейчас. Вдумайтесь, займы брало антинародное, по мнению большинства народа в начале века, правительство. Это правительство было свергнуто народом. Взаимодавцы вооруженным путем пытались уничтожить революционный режим и вернуть назад антинародное правительство. И тем не менее, Запад не оставил попыток все-таки истребовать долги от последующих правительств, ни в коей мере не ответственных за преступления царского. Это же обязательно произойдет и сейчас. Все будущие российские правительства будут находиться под дамокловым мечом. С них будут требовать расплатиться за долги 1991-1999 годов, видимо, столетиями. Продолжу цитирование. Других случаев взятия долгосрочных кредитов нет, а если их все же берут, то тех, кто их берет, надо расстреливать, поскольку они разбазаривают на проценты достояния страны и ее народа. Конец цитаты. Действительно, приводимые Ю и Мухиным обстоятельства получения кредита у Германии совершенно убийственны для руководителей 80-х-90-х годов. Когда немцы 15 августа 1939 года обратились к СССР с предложением заключить пакт о ненападении, то есть заключить договор, который Гитлер уже имел и с Англией, и с Францией, и с Польшей, примечание автора, глава советского правительства В.М. Молотов ответил, цитата, «Если, однако, теперь германское правительство делает поворот от старой политики в сторону серьезного улучшения политических отношений с СССР, то советское правительство может только приветствовать такой поворот и готово со своей стороны перестроить свою политику в духе ее серьезного улучшения в отношении Германии. Правительство СССР считает, что первым шагом к такому улучшению отношений между СССР и Германией могло бы быть заключение торгово-кредитного соглашения». Конец цитаты. Обратите внимание, участие Советского Союза в европейской войне пока не предполагается, а Германия ее вот-вот начнет. Это Германии, посылающей своих рабочих в армию, срочно требуется кредит, участие рабочих рук других стран. И было бы логично, если бы Германия просила у СССР кредит, а не наоборот. А здесь Молотов даже не просит, не унижается, не называет Гитлера другом-адиком. Он просто требует выдать кредит СССР. Он требует, чтобы немецкие рабочие поучаствовали в укреплении обороноспособности СССР. Он прямо указывает, что без этого первого шага он вторым заниматься не будет. Через два дня немцы кредит СССР предоставляют. Финансирование кредита произвел Die Deutsche Golddiskontbank, германский золотой учетный банк ДЕГУ. Сумма 200 миллионов германских марок, который выдавался СССР в течение двух лет, 120 миллионов в первый год, сроком на 7 лет под 5% годовых. К этому кредитному соглашению тоже был конфиденциальный протокол, по которому германское правительство за счет немецких налогоплательщиков обязалось возвращать СССР 0,5% годовых, уплаченных нами Диего. То есть этот кредит фактически был дан под 4,5%.